Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 17 главы 3 книги Царств. После того, как пророк Илия узнал, что его жизнь подобна пересыхающему ручью, Бог перемещает пророка в другое место. Прочитаем стихи с 8 по 12. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена, два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Вдова рассказала Илии о своей бедности и о грозящей опасности умереть голодной смертью. Но пророк велел, чтобы она пошла в дом и испекла ему лепешку. Мало того, он заверил вдову, что она не умрет. Прочитаем 13 и 14 стихи. «И сказал ей Илия, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так, говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, как Господь даст дождь на землю». Теперь Илия и вдова каждый день приходили к некогда пустой катке и радостно воспевали гимн Богу, ибо там всегда находилось достаточно муки, чтобы они могли прокормить себя еще один день. Таков был еще один жизненный урок для Илии. Мы с вами тоже должны усвоить этот урок. Мы лишь пустые катки для муки. Сегодня очень много говорят о посвящении себя Богу. Мы должны отдавать свои таланты Господу. Друзья мои, нам с вами нечего отдавать Богу. В Кане Галилейской была свадьба. И что было самое важное на этой свадьбе? Платье невесты? Нет. Но на свадьбе было несколько пустых кувшинов. Господь приказал наполнить их водой и угостил всех присутствующих. Вот что было самым важным на этой свадьбе. Так и мы, друзья мои, мы лишь пустые катки и пустые кувшины. Мы ничто до тех пор, пока в нас не окажется вода жизни и хлеб жизни. И поскольку не все это понимают, то во многих наших церквях сегодня вместо богослужений просто устраиваются представления для публики. Такие церкви превратились в обычные клубы, и в них нет никакой духовной жизни. На мероприятиях вне церкви бывает гораздо больше энтузиазма и собирается больше народа, чем на многих церковных службах. К сожалению, большинство церквей представляет, на мой взгляд, очень унылое зрелище. Поэтому мы всегда должны помнить, что мы лишь пустые катки для муки. Теперь давайте прочитаем о том, как пророк Илия воскрешает сына вдовы. Начнем с 17 стиха. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». Итак, сын вдовы умирает, но что же делает Илия? Прочитаем стихи с 19 по 22. «И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господа и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Илия трижды коснулся тела ребенка. Это великий принцип воскрешения, которое происходит через соприкосновение с жизнью. Сегодня христианство должно постоянно находиться в контакте с Иисусом Христом. В противном случае оно становится мертвым. Мы должны понять, что перед нами одно из величайших чудес Писания. «И возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Мы с вами заблудшие грешники, мертвые по своим грехам и поступкам. Но если мы уверовали во Христа, тогда мы можем сказать, что и нас распяли вместе с Ним на кресте 2000 лет назад. Он умер, и мы умерли вместе с Ним. Он воскрес, и мы воскресли вместе с Ним. Сегодня мы должны быть соединены с живым Христом. А если это не так, то мы ничто. В 19 и 20 стихах 2 главы послания к Галатам апостол Павел так сказал об этом: «Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Пророк Илия должен был осознать, что он всего лишь высохший ручей, пустая кадка для муки, труп, подобный умершему сыну вдовы. Когда Илия это понял, только тогда Бог смог его использовать. Мартин Лютер сказал однажды, что Бог творит все из ничего. Пока человек не поймет, что он ничто, Бог ничего не сможет из него сделать. В этом и заключается проблема многих из нас. Мы слишком сильны, мы слишком талантливы, чтобы Бог мог нас использовать. Теперь давайте обратимся к 18 главе 3 книги Царств. Перед нами одна из самых эффектных и захватывающих глав Писания. Илия вызывает пророков Ваала на состязание, чтобы показать, кто поклоняется настоящему Богу. Пророки Ваала, а их было ни много ни мало, а целых 450 человек, вполне могли состязаться и полагали, что смогут победить. Однако они не принимали в расчет, что противостоит им по-настоящему великий человек, Божий пророк Илия. В начале главы мы читаем об Илии и Авдии. Начнем с 1 и 2 стихов. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в 3-й год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии». Бог решает использовать Илию, который научился поступать смело и с дерзновением. К тому времени Илия уже понял, что он ничто, а Бог все. Илия идет навстречу с Ахавом. Он полностью готов к этой встрече. Давайте прочитаем стихи с 3 по 6. «И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам покормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одною дорогою, а Авдий особо пошел другою дорогою. Итак, голод принял угрожающие размеры. Растительность высохла, и скоту больше нечего было есть. Поэтому Ахав и его слуга Авдий отправляются на поиски новых пастбищ. Авдий был управляющим во дворце Ахава. Будучи богобоязненным человеком, Авдий прятал 100 пророков Божьих от гнева Иезавели. Прочитаем 7 и 8 стихи. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я. Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Когда Авдий искал пастбища, он повстречал Илию, а Илия велел передать царю, что он здесь. Сегодня нам очень нужен такой уверенный голос, какой был у Илии. Писание утверждает, что Илия вернется в последние дни после того, как церковь покинет землю. Земле тогда понадобится его очень сильный голос. Прочитаем стихи с 9 по 13. «Он сказал: „Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни послал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: „Пойди, скажи господину моему, Илия здесь“. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою?» Авдий не хочет идти и передавать слова Илии Ахаву, так как боится, что Илия исчезнет еще до встречи с Ахавом. Авдий боится за свою жизнь. Он говорит, что не хочет выполнять просьбу Илии. Прочитаем стихи с 14 по 16. «А ты теперь говоришь: „Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь“. Он убьет меня», — и сказал Илия. «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою! Сегодня я покажусь ему!» И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Мы уже 3 раза прочитали слова «Илия здесь». Поверив заверениям Илии о том, что он обязательно встретится с Ахавом, Авдий идет к царю. Знаете, что сказал Авдий? Он сказал: «Илия здесь». И когда-нибудь в истории земли эти слова повторятся еще раз. А теперь давайте прочитаем о том, как Илия бросает вызов Ахаву. Вот 17 и 18 стихи. «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: „Ты ли это, смущающий Израиля?“ И сказал Илия: „Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам“». Илия отвечает Ахаву: «Не я смущаю Израиль, а ты». Проповедь Илии совершенно однозначна. В ней нет ни тени лицемерия или двусмысленности. Илия все называет своими словами. Перед тем, как читать дальше, я хочу заметить, что либералы всегда обвиняют фундаменталистов в том, что они раскалывают церковь. Но кто же ее на самом деле раскалывает? Когда-то церковь придерживалась весьма фундаментальных, традиционных взглядов. Кто же принес в церковь разделение? Либералы. Меня обвиняли в том, что я оставил свое вероисповедание, но это не так. Это мое вероисповедание покинуло меня. А я верю в то же, во что верил с самого начала. К сожалению, мое вероисповедание отошло от исторических оснований веры. Либералы вообще привыкли винить во всем традиционные фундаменталистские церкви. Сами они никогда ни в чем не виноваты. Точно так же и Ахав говорит, что именно Илия виноват во всех бедах, которые обрушились на Израиль. Он обвиняет Илию в том, что он смущает Израиль. Слово Божье всегда будет смущать многих. Ведь крысы всегда бросаются в темный угол, когда в комнате включают свет. Услышав такие обвинения, Илия предлагает Ахаву устроить состязание с пророками Ваала. Прочитаем 19 стих. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». По сути дела, состязаться предстояло Господу и сатане. Ведь это был спор между поклонением живому Богу и поклонением сатане, то есть Ваалу. Внешне, однако, в битве против Илии участвовали Ахав и Иезавель, а также 450 пророков. Получается, что один Илия стоил целой армии. Давайте прочитаем про битву Господа против Ваала у горы Кармил. Начнем с 20 и 21 стихов. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова». Итак, народ Израиля собрался у горы Кармил. Предстояла серьезная битва. Илия знал, что происходит в сердцах людей. Они притворялись, что поклоняются живому истинному Богу, а на самом деле поклонялись Ваалу. Израильтяне ничего не ответили пророку, потому что были виновны в этом грехе. Такое лицемерие и двурушничество современных верующих тоже вызывает отвращение у Бога. Лицемерие многих христиан оттолкнуло немало людей от церкви. Если бы обычный, неспасенный человек знал церковь так, как знаю ее я, то я сильно сомневаюсь в том, что он когда-нибудь ступил бы на ее порог. Ведь церковь — это то место, где все должно быть просто и понятно, открыто и искренне. К сожалению, в церкви лицемерие и притворство больше, чем в каком-либо другом месте. Прочитаем 22 стих. «И сказал Илия народу: «Я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек». Илия страдал тем, что я с удовольствием называю комплекс Илии. Даже сегодня кое у кого из нас есть такой комплекс. Не раз мне казалось, что я остался один в своем служении. Потом я узнаю, что где-то в глуши штата Теннесси, или на холмах Джорджии, или где-то у озера во Флориде, или в горах Калифорнии, или в пригородах Чикаго живет и работает во имя Господа другой священник, которому гораздо тяжелее, чем когда-либо было мне. Тогда я избавляюсь от своего комплекса Илии и благодарю Бога за то, что есть еще люди, которые тоже несут Слово Божие в наши трудные времена». Но я понимаю также и то, что есть много знаменитых проповедников, о которых мы все наслышаны, но которые совсем не несут людям Бога. Их работа — это сплошные компромиссы. Я как-то слышал, что один проповедник прочитал проповедь в одной части страны, а потом переехал на другой ее край и прочитал прямо противоположную проповедь. Я полагаю, это неправильно, когда проповедник не может возвещать повсюду одно и то же. Тут либо с проповедью что-то не так, либо с тем, кто ее читает. Илия говорит народу Израиля: «Я единственный остался верным Богу». Но он ошибается. В горах живут 7000 человек, которые не стали на колени перед Ваалом. Я никогда не обращал на этих людей особого внимания, но, по крайней мере, хорошо уже то, что они не поклонялись Ваалу. А Илия даже не знал о них. Очень жаль, что они никак не поддержали его в эти трудные времена. Илия продолжает обращаться к народу Израиля и продолжает вызывать на состязание пророков Ваала. Прочитаем 23 и 24 стихи. «Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». Другими словами, Илия говорит: «Давайте испытаем Господа и посмотрим, каков Он на вкус. Если Бог Ваал, тогда будем поклоняться Ему. А если нет, тогда отречемся от Него. Если Господь – живой Бог, то мы все хотим Его знать». Друзья мои, сегодня Бог хочет, чтобы вы знали Его. Быть может, вы сомневаетесь в возможности этого, но если вы искренне хотите узнать Его, Он откроется вам. Бог хочет, чтобы вы узнали Его. Вера – это не блуждание в потемках. Наша вера основана на фактах. И ваше спасение зависит от того, поверите ли вы в эти факты и уверуете ли вы во Христа. Доктор Уилфред Франк сказал, что самое горькое слово в языке – одиночество. Илия оказался в одиночестве. Он не присоединился к общественному мнению. Он не превратился в попугая. Он не поддерживал никакую политическую партию и сам не стал политиком. Исполнять волю Бога и быть угодным Богу для Илии было важнее, чем искать популярности у толпы. Ему важно было одобрение Бога, а не аплодисменты публики. Он не был клоуном на каком-нибудь праздничном параде. Он был служителем Бога. Он был одиноким голосом в пустыне. Илия в одиночку выступил против сатаны и его войска. Он один противостал пророкам Ваала, чтобы защитить Бога. Он выбрал гору Кармил. И в следующий раз мы узнаем о том, как происходило состязание между Илией и пророками Ваала на этой горе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.